Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Пчелы», аяты 96-97.
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. А тем, которые терпеливо сносили лишения, мы непременно воздадим награды, превосходящие то, что они содеяли. Тех верующих, которые вершили благие дела, будь они мужчины или женщины, мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. We'll be right back. Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели радиожурнала «Иран. Волшебная страна», желая вам хорошего настроения, мы предлагаем сегодняшнюю передачу, которая ознакомит вас с еще другими ценными памятниками персидской культуры города Исфаган, церковью Ванг и голубятнями. Оставайтесь с нами. Новая Джольфа – это армянский район в городе Исфаган, построенный при сефевидах. Его население составляют армяне-христиане, переселившиеся в далекие времена из города Джольфа у берегов реки Арас. Переселение армян в район Джольфа имело место в 1013 году лунной хиджи. Джульфа находится на южном побережье Заиндеруда. На сегодняшний день там проживают не только армяне, но в прошлом был местом жительства и работы армян. С прибытием армян в город Исфаган появились и многочисленные церкви, несколько из которых пользуются мировым значением. Среди самых старых церквей в Исфагане можно выделить церковь Якуб, церковь Георг, церковь Марии, церковь Бейт-Лах и церковь Ванг. Появление церкви в исламской стране свидетельствует о том, что все небесные религии и религиозные меньшинства в Иране пользуются уважением, о котором и советует исламское учение. Соборная церковь Ванг, построенная при Шахе Аббасе II, считается самой изящной из существующих в Исфагане. Эта церковь, которая на армянском языке называется Амна Паркич, в значении «спаситель», известна и как церковь Сан-Сур. Церковь Ванг имеет очень большой свод, высокие красивые стены и арыки. Главный двор церкви, имеющий форму параллелограмма, состоит из двух четырехугольных частей. Первая часть – это шабистан здания. Шабистан – это место для ночлега или молитвы, а вторая часть находится под сводом, там исполняют религиозные гимны. Стены двора частично покрыты кирпичными изразцами. Верхняя часть стен украшена красивыми рисунками, вдохновленными Священным Писанием, которые тоже украшают всю поверхность свода. Весь свод церкви Ванг покрыт рисунками, изображающими историю жизни Адама и Евы. В чрезвычайном красивом михрабе церкви нарисованы и рисунки, в том числе икон Его Светлости Иисуса Христа. Внешний вид свода церкви лишен украшений из кафеля и покрыт простыми кирпичами. Церковь Ван имеет два входа, главный из них деревянный, через который можно проходить. Проходя через коридор, доходивший до входной лестницы, на правой стороне которой находится церковная колокольня. Эта большая красивая колокольня базируется на четырех каменных колоннах. Во дворе церкви есть гробница, где захоронено несколько известных армян, в том числе архиепископ и европейских дипломатических представителей, скончавшихся в городе Исфаган. На площади церкви, помимо михраба и молельня, есть и другие здания, такие как музей Чайхана, библиотека и здание халифата. В музее церкви Ванг, имеющем многочисленные залы, содержатся весьма драгоценные художественные памятники и вещи, среди которых можно выделить красивые картины и многочисленные экземпляры Евангелия. Один из самых интересных экземпляров Евангелия, содержащихся в музее, написан на 7 языках, весит лишь 7 граммов и относится к числу самых маленьких экземпляров Евангелия в мире. В общей сложности великолепный храм церкви Ванг напоминает нежность духа исфаганских армянских художников. Thank you. Примечательно, что в прекрасном уголке сада у берегов реки Заендерут на небольшом мавзолее предан земле известный иранец профессор Артур Абхам Поп и его супруга Филлис Акерман, что свидетельствует о глубоком распространении иранской культуры среди жителей разных уголков мира. История, культура, литература, искусство и уникальная природа иранской земли так привлекательны, что очарует многих исследователей, которые долгие годы своей ценной жизни изучали Иран. Профессор Артур Абхам Поп относился к плеяде верных поклонников Ирана и персидского искусства. Он долгие годы своей плодотворной жизни посвятил познанию и представлению иранской земли. Он стремился создать близкую дружбу между Ираном и другими странами мира на основе взаимного познания. Поп имеет многочисленные труды по Ирану и персидскому искусству, среди которых можно выделить изучение персидского искусства, написанное на персидском языке в 16 томах, частично переведенных на персидский язык. Эта книга содержит 5000 цветных и черно-белых рисунков, более чем 3000 страниц исследовательского труда по перу, более 70 популярных исследователей и иранистов. В книге представлены все виды персидского искусства – архитектура, гончарство, металлопромышленность, резьба по дереву, скульптура, лепное украшение, живопись, золочение, переплетение, миниатюра и ковроткачество. Книга изучения персидского искусства представляет собой один из источников литературы по иранскому искусству. Другие ценные труды Артура Абхампоп ниже следующие. «Иранская архитектура», «Шедевры иранского искусства», «Первобытное персидское гончарство», «Знакомство с персидской миниатюрой», «Персидская архитектура», «Победа формы и цвета», «Форма и содержание иранского искусства». Этот иранист-исследователь в последние годы своей жизни по собственному желанию проживал в городе Шираз, а после кончины, по собственному его завещанию, был предан земле в Исфагане. Поп о причине избрания города Исфаган для создания своего мавзолея пишет: «Я особо интересуюсь Исфаганом. Там же я сделал самый важный из своих трудов. Избрав Исфаган в качестве последнего загробного приюта, я хотел сказать иранцам: вот, ваши великие мыслители, художники, мастера слова и творчески настроенные ученые и элиты характеризуются такими качествами, которые вызывают самую искреннюю хвалу у теоретиков других стран. И доказать тем, кто посещает мою гробницу, если кто-либо похоронен в Иране, это не значит, что он там прощался с жизнью случайно. А это проистекает именно из сильной веры в священность этой земли. А для тех, кто поняли духовное значение Ирана, является предметом гордости избрать эту страну в качестве своего последнего приюта, чтобы доказать свою веру в великую землю и ее великих людей и горделивую перспективу, которую предполагают для ней». Дорогие слушатели, круглые или квадратные башни на полях и в садах в окрестностях городов в районе Исфагана с давних пор привлекали внимание путешественников и архитекторов мира. Хотя на сегодня таких зданий встречается реже, а в некоторых районах развалины таких башен все еще сохранились. Эти здания называются «голубиными башнями». Иранские голубиные башни с точки зрения численности, размера, величия, сложности и совершенства архитектуры бесподобны в мире. Французский путешественник Шарден при посещении Исфагана приблизительно определил число голубиных башен этого края в более 3000. Итоги исследования об этих голубиных башнях показывают, что они, как художественные произведения, волшебным образом построены из глины и сырого кирпича с использованием техники архитектуры. Башни построены по своеобразным правилам в форме цилиндра или прямоугольника длиной с 14 до 25 метров и шириной 6 метров, высотой порядка 7 до 10 метров. Изумительный наружный вид внутри голубятни состоит из тысяч решеток. В одной голубятне можно было содержать более 10 000 птиц, и при этом они не томились в тесноте, а чувствовали себя вполне комфортно. Низкая часть голубиных башен является местом содержания птичьих удобрений, используемых в сельскохозяйственных целях. В голубиных башнях соответствующие размерам голубятни окна с дырами для влета и вылета голубей. Голубиная башня равносильна военной цитадели для голубей, не позволяющих добраться до них таким диким птицам, как сокол, ястреб и ворона. С целью защиты голубей от воров и охотников голубятни лишены входа для человека. Простые заводы по производству удобрений, считавшиеся в прошлые века одним из главных сельскохозяйственных предприятий в Иране и все еще существуют в некоторых районах, являются признаком инициативности и интеллектуальности народа, который, боровшись с разными природными проблемами, нашел в любом уголке этой великой земли путь примирения с природой для достижения спокойной жизни». Дорогие слушатели, мы подошли к концу сегодняшней передачи. До следующей встречи в эфире.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие друзья и поклонники курсов «Фарси для вас». Надеемся, что сегодня вы также останетесь с нами до конца передачи. На сегодняшнем уроке мы хотим ознакомить вас с траурной церемонией в Иране. У иранцев есть разные траурные церемонии. Самое главное среди них является траурная церемония, посвященная внуку пророка, да благословит Аллах его и его семейство, имаму Хусейну, да будет мир с ним. Когда в Иране умирает человек, ему посвящаются разные церемонии, в том числе поминки. С давних времен иранцы угощали людей финиками и халвой на поминках. Сегодня также широко распространена такая традиция, что проводят поминки по усопшему. Теперь Мухаммад разговаривает по телефону с другом Хамидом о том, что будут делать завтра. Хамид говорит ему, что он должен пойти в мечеть. Перед тем, как услышать их разговор, вначале обратите внимание на новые слова – и выражение.
تو کار میکنی؟
تی رابوتش؟
تو میخواهی کار کنی؟
تی خوچش رابوتت؟
برنامه
پلان
تو برنامه داری؟
او تیبه یست پلان؟
فردا
زفترا
بعد از ظهر
پسلی عبیدا
من می روم
یا پایدو
من می خواهم بروم
من میخواهم بروم.
Я хочу пойти.
مسجد.
مسجد.
Мечеть.
چه خبر است؟
چه خبر است؟
Что нового?
آن موقع.
آن موقع.
В то время.
وقت.
وقت.
Время.
نماز.
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 وقت نماز.
وقت نماز.
Время намаза.
Ке.
Ке.
Ведь. Признак акцентирования.
Марасем.
Марасем.
Церемония.
Хатм.
Хатм.
Поминки.
مراسم ختم.
مراسم ختم.
траурная церемония.
پدر.
پدر.
отец.
دوستم.
دوستم.
мой друг.
قبل.
قبل.
назад.
او از دنیا رفت.
او از دنیا رفت.
اون عمر. انا عمرلا.
خدا رحمتش کند.
خدا رحمتش کند.
دا پامیلوت یو یو بوگ.
پس.
پس.
значит.
سه.
سه.
تری.
سوم.
سوم.
третий.
هفت.
هفت.
سیم.
هفتم.
هفتم.
седьмой.
چهل.
چهل.
سورک.
چهلم.
چهلم.
سرکاوی.
فرد.
فرد.
لیцо.
افراد.
افراد.
лица в данном значении люди.
فوت شده.
فوت شده.
умерший.
سوگواری.
سوگواری.
траур.
داریم.
داریم.
у нас есть.
خانه.
خانه.
دوما.
فرق نمی کند.
فرق نمی کند.
нет разницы.
ما مراسم می گیریم.
ما مراسم می گیریم.
Мы устраиваем поминки.
Чекар.
Чекар.
Какое дело?
Чекар миконид.
Чекар миконид.
Что делаете?
Мардом.
Мардом.
Народ.
Анха Коран михананд.
آنها قرآن می‌خوانند.
آنی چتایت قرآن.
آنها گوش می‌کنند.
آنها گوش می‌کنند.
آنی слушают.
صحبت.
صحبت.
разговор.
سخنران.
سخنران.
оратор.
مذهبی.
مذهبی.
ریلیگیوزنی.
گوش میکنند.
گوش میکنند.
слушают.
لباس مشکی.
لباس مشکی.
چرنه ادیجدا.
شما می پوشید.
شما می پوشید.
Вы одеваете.
درست است.
درست است.
Не так ли? Правильно.
ما می پوشیم.
ما می پوشیم.
Мы одеваем.
نزدیکان.
نزدیکان.
Близкие члены семьи.
Хамдарди.
Хамдарди.
Сочувствие.
Хамдарди миконим.
Хамдарди миконим.
Выражаем сочувствие. Теперь, уважаемые слушатели, вместе послушаем диалог между Мухаммадом и Хамидом. Что будешь делать завтра? У тебя есть планы? Да, завтра после обеда я пойду в
мечеть.
После обеда в мечеть? Это же не время намаза. Я пойду на поминки отца моего друга. Он умер 3 дня назад.
Худо рахматаш конад. Пас барои марасем хатм бе масджид миравид.
Да помилует его Бог. Значит, ты отправляешься в мечеть на поминки.
Бале, рузхай севом, хафтом ва чехелом барои афрод фот шуде марасем суджвари дарим.
Да, в 3-й, 7-й и 40-й день мы устраиваем поминки по умершему.
Дар масджид?
В мечети?
Дар масджид я дар хане. Фарг не миконет, ки кожа марасем бегирим.
В мечети или дома нет разницы, где проводить церемонию.
Дар марасем судвари, че кар миконит?
Что вы делаете на траурной церемонии?
Мардом дар масджид Коран миханан. Ва бе сохбатхай соханан мазхаби гуш миконан.
Люди в мечети читают Коран и слушают выступление религиозного оратора.
Ая левас мешки хами пушит, дурост аз?
Одевайте вы черную одежду, не так ли?
Бале, левас мешки ми пушим, ва ба наздикан фард фот шуде хамдарди миконим.
Да, одеваем черную одежду и выражаем сочувствие близким и родственникам умершему. Еще раз обратите внимание на диалог между Хамидом и Мухаммадом, но в этот раз без перевода.
Фарда ми хаи чекар кони? Барнаме и дари?
Аре, фарда бад аз зур ми хохам бе масджид беравам.
بعد از ظهر در مسجد چه خبر است؟ آن موقع که وقت نماز نیست.
برای مراسم ختم پدر دوستم به مسجد می روم. پدر دوستم 3 روز قبل از دنیا رفت.
خدا رحمتش کند. پس برای مراسم ختم به مسجد می روید.
بله. روزهای 3rd, 7th, and 40th برای افراد فوت شده مراسم سوگواری داریم.
در مسجد؟
در مسجد یا در خانه فرقی نمی کند که کجا مراسم بگیریم.
در مراسم سوگواری چه کار میکنید؟
مردم در مسجد قرآن میخوانند و به صحبتهای سخنان مذهبی گوش میکنند.
آیا لباس مشکی هم میپوشید؟ درست است؟
بله، لباس مشکی میپوشیم و با نزدیکان فرد فوت شده همدردی می کنیم.
Мухаммад и Хамид продолжают разговаривать о траурной церемонии. Хамид говорит Мухаммаду, что обычно на поминках все надевают черную одежду и ходят в мечеть. Несколько мужчин из числа родственников умершего стоят у двери мечети, встречают и благодарят тех, кто принимает участие в поминках. Представитель духовенства мечети выступает с речью о религиозных, идеологических и нравственных вопросах и напоминает присутствующим о том, что надо быть все время готовым к переходу в загробный мир. Обычно какая-то часть траурной церемонии посвящается движению имама Хусейна, да будет мир с ним, и его неподражаемому подвигу. Потом все молятся за помилование души умершего и читают Коран. Обычно члены семьи, потерявшие дорогого человека, в течение 40 дней одевают черные. В Иране принята традиция, по которой в ночь на пятницу люди приходят на кладбище или же раздают в общественных местах финики, сладости или прочую еду ради помилования душ усопших. Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы вас продолжим знакомить с жизнью и творчеством выдающегося иранского поэта VI века Луны Хиджры Хакимом Абуль-Мухаммадом Ильясом Низамие Кенджави. Оставайтесь с нами! Мысли в темноте, находясь на тонкой грани, как волосок. Если ты не имеешь удачи найти путь, то все проблемы решаемы через ум. Я найду тебя мудрость, а ты покажешь мне правду. Хаким Абуль-Мухаммад Ильяс Низами Кенджави, к сожалению, неизвестно, когда точно родился. Но исследователи считают, что это период с 503 по 540 года Луна Хиджры. Он родился в городе Гяндже, который был во владении Ираном. Этот город расположен возле реки Канджчаи на севере Ирана. Этот город был центром науки и литературы. Низами более 70 лет прожил в этом городе и приблизительно в 599 году умер там же. На его могиле сооружен памятник, который сохранился до наших дней. Современные исследователи по поводу творчества Кенджави многие факты его жизни не знают. Но про него можно узнать из его собственных стихов. Так он в своем творчестве рассказал про семью свою, своего сына и жену. Сохранились документы, доказывающие, что он родился в богатой семье. Поэтому, когда он еще был ребенком, у него была возможность изучать науки. Он сам упоминал, что кроме персидской и арабской литературы, также знал астрономию, химию, философию и другие науки своего времени. Так как имел он богатую семью, у него не было необходимости в работе, и он предавался учебе. Исследователи считают, что когда ему было менее 40 лет, он считался популярным ученым. Низами, кроме 5 популярных книг, имеет еще интересные книги. В основном поэзия его представлена в виде косыд и газель. Описал он в основном работы стилем написания книги Хосро и Ширин. Его 5 знаменитых книг написаны в форме рассказов. Это книги «Махзанул Асрар», «Хосро и Ширин», «Лейла и Маджнун», «Хафт Пейкар», «Эскандер Наме», «Шараф Наме». В его книгах видна глубина мысли и мудрость. Исследователи считают, что его поэзию не нужно воспринимать как просто стих. Каждая имеет философское значение. Эти книги «Пять сокровищ» затрагивают тему психиатрии, религии и философии. Он отличался лаконичным и мелодичным письмом. Многие исследователи считают, что он продолжил стиль письма Фирдоуси. Без сомнения, знатоки творчества Генджави отмечают, что он был психологом и воспитателем общества. Все его книги отличались этими характерными чертами. Так тема философии и религии отчетливо прослеживается в книге «Махзанул Асрар». В «Лейли и Маджнун», «Хосро и Ширин» и «Хафт Пейкар» прослеживается скрытая тема, которая заставляет человека поразмыслить над темой бытия, преданности и других добродетелей. В своих маснави Низами учит людей добродетелям, а также в своих историях и поэзии раскрывает взаимоотношения между людьми и обществом. Мы видим, как он поднимает проблемы социального неравенства общества и деградации, особенно подчеркивает чистые качества человека и указывает на низменные качества чиновников. Например, истории «Бабушка» и «Султан Санджар», а также «Нущеваран» и «Главный министр» поднимают социальные аспекты общества, как беззаконие, преступность и несправедливость. Так говорится в истории «Бабушка» и «Султан Санджар», как она повидала при встрече султану о мучениях и лишениях простых его подданных, предупредив, что они перед Богом будут на него жаловаться. Стиль письма Низами отличается описанием проблем общества в виде истории, но самая главная тема, раскрытая в его поэзии, – это любовь. Он считает, что именно любовь – причина познания правды и придерживается мнения, как его предшественники, в раскрытии этой темы. Миру, кроме любви, ничего не нужно. Мир без любви будет испытывать жажду. Ты, если без любви будешь жить, то будешь с мертвой душой. Кто без любви, даже пусть и молод, но словно умерший человек. Кенджави считал, что с помощью размышлений не можно найти правду, о чем и говорит в книге «Махзанул Асрар». Только через любовь человек может почувствовать Бога и связь с Ним. Но он не отказывался от научных знаний. Он использовал их в своих трудах с верой в Бога и с опорой на священный Коран, создавая свои бесценные творения. Он прочувствовал свои труды глазами души, а не тела. Если ты хочешь найти источник жизни, это возможно. Понять, откуда возник и кем был создан, это возможно. Бог – Создатель всего сущего от начала до конца. Ислам – мой выбор. Религия идет от Бога. Несмотря на то, что разные религии имеют различия, всех их объединяют и общие черты. Так, с приходом в течение истории новой религии и ее пророка, религия в целом становилась более полной и совершенствовалась. Так, самая последняя религия ислам считается самой полной и совершенной. Она вместила в себя все ответы на вопросы человека и руководство на пути к счастью. Ислам открывает свет в сердцах людей, учит настоящим ценностям и открывает правду. Ненавязчиво и без давления она призывает свои ряды. В Коране сказано, что нельзя человека насильно навязывать ислам. Так в суре Бакара, аяте 256 читаем. Нет принуждения в вере. Уже давно истинный путь различили от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а верует в Аллаха, уже ухватился за прочную вервь, которая не рвется. Аллах слышащий и знающий. В аятах 17 и 18 суре 39 толпы сказано: «Те же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть. Так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума». Американский профессор Мухаммад Легенхаузен так говорит про интерес к исламу. «Самая главная вещь, которая влияет на выбор в принятии ислама – это раскрытие сущности человека и возможности». Сегодня мы расскажем, как зажегся свет ислама в сердце Лейлы Хусейни, мусульманки из Франции. Оставайтесь с нами. У всех религий есть свой хиджаб. Каждая религия по-своему защищает и предлагает одеяния для женщины. Исследования показали, что самый важный момент при выборе ислама женщины – это наличие хиджаба. Такие женщины в нем находят безопасность и ощущают чистоту. Лейла говорит, что, к сожалению, общество, где она живет, с опаской и предосудительно смотрит на мусульманок, а Европа, ведущая скрытую войну с исламом и запрещающая хиджаб, контролирует женщин-мусульманок. Так, в одном из интервью она отметила, что она перешла из еврейской религии в ислам и почувствовала всю красоту хиджаба и добровольно его соблюдает. Так она объясняет причину прихода в ислам. «Раньше меня раздражал ислам. С рождения я росла с таким ощущением и в такой атмосфере. Но, несмотря на это, мне всегда нравились женщины в хиджабе, и я их воспринимала чистыми. Мне казалось, что в хиджабе скрывается особая красота. Живя в еврейской семье, где меня нетрудно было принять хиджаб. Но, к сожалению, отношение к мусульманкам не такое, как к еврейской женщине». Лейла Хусейни после исследования ислама почувствовала всю его красоту. Опознала всю прелесть через священный Коран. Она узнала, что это настоящая религия, уважающая всех пророков. Потихоньку она познала, что ислам не только изучает внешние стороны жизни человека, но и затрагивает глубинные внутренние вопросы. Когда человек ощущает разделение тела и души, то ислам помогает найти эту гармонию. Ислам, говоря о законах религии, отмечает важность их исполнения через внутреннее восприятие и принятие сердцем. Во многих обществах приподнялся ислам с негативной стороны. поэтому новообращенные мусульмане сталкиваются с проблемами в повседневной жизни. Но с опорой на веру в Бога и правду человек приобретает силы терпеть и бороться с трудностями. О проблемах Лили так говорит: «Моя семья считает, что я от многих вещей отвернулась и ограничена. Живя во Франции, где хиджаб запрещен, вы не можете свободно учиться и работать в хиджабе, и в многих вещах ограничены. Моя семья переживает, что у меня усложнилась жизнь. Они говорили мне, что веря в ислам достаточно веры, и предлагали не одевать платок. Но для меня требования в Коране и пророка ислама свято и неразрывно с верой в ислам. Соблюдение хиджаба очень важно для мусульманки, поэтому я не готова от этого отречься. Для меня хиджаб – это больше, чем покрытие головы и ног». Согласно статистике, много из евреев перешли в ислам, и в последние годы эта тенденция растет. Сионист-еврей Тесоль Ахуда Лахахам сказал, что еврейские девушки, даже перейдя в другие религии, все равно остаются еврейками. Так этот сионист видит такую тенденцию, что евреи, живя на оккупированных территориях, выбирают через время ислам. Газета «Маариф» отмечает на своих страницах, что многие верующие вынуждены для смены религии обращаться официально в Министерство юстиции и добиваться положительного решения через суды. 2008 год был очень ярким в этом аспекте. Многие переходят в религию, не говоря об этом никому. Самым главным мотивом принятия ислама со стороны евреев в последние годы стало непринятие призыва сионистов с одобрением иудейской религии к убийствам и насилию по отношению к палестинцам. Так сионистский режим не дает разрешения на брак с евреем людям другой веры, поэтому человек вынужден принять иудаизм. Арион Арбах, член парламента и глава партии «Еврейский дом», сказал, что каждый еврей, который изменяет свои религии, болью отдается на еврейском народе. Но Лили считает, что религия приходит в сердце человека. Так в Коране, в суре 9 «Покаяние», в аяте 32 говорится: «Они чатся словами своих уст погасить свет, который указывает путь Аллаха. Но Аллах желает завершить распространение своего света, как бы ненавистно это ни было неверно».
Здравствуйте, доктор! Как наше здоровье зависит от тех решений, которые мы принимаем каждый день? Все мы знаем, что здоровье зависит не только от состояния тела, но и от того, как мы живем, что мы чувствуем и, конечно, какие решения мы принимаем. В книге «Что ты выберешь?» Талбин Шахар, бывший преподаватель Гарварда, который вел там самый популярный курс о науке счастья, рассказывает о том, что и как нужно выбирать, чтобы стать счастливым. Можно ли назвать счастливым и здоровым человека, который много гневается и злится? Конечно, нет. Гнев вводит нас в состояние разрушения себя и психологически, и физиологически. Мы повышаем голос на своих детей и близких, мы раздражаемся на людей, которые оказываются рядом с нами. Как только ускоряется сердцебиение, нужно просто сделать шаг назад или посчитать до 10, иногда до 100. Нужно помнить, что у нас всегда есть выбор – быть рабом эмоций или научиться держать себя в руках. У человека есть уникальная бесполезная способность. Мы можем часами прокручивать в голове свою проблему. При этом, конечно, наши внутренние диалоги никак не решают эту проблему, а скорее являются ее частью. Так мы усугубляем проблему. Мы мыслями о том, что все можно было бы сделать иначе и изменить свою жизнь. Мы в среднем проводим целых 2 часа в неделю. А это 756 часов в год. Вместо этого можно остановить свои внутренние диалоги и начать уже, наконец, действовать. Важно просто сделать первый шаг. За первым шагом будет второй, потом третий и так далее. Кроме того, каждый из нас живет с подсознательным страхом, что другие люди не будут его любить. Именно поэтому мы делаем очень много вещей, которые позволят нам понравиться людям. По крайней мере, мы так думаем. Да, конечно, открыто выражать себя – это всегда риск. Профессор Бренни Браун изучала людей, которым повезло иметь высокую самооценку. И один из самых важных выводов ее исследования был в том, что успешные люди с высокой самооценкой – это те, кто не боятся быть неидеальными и уязвимыми. Бренни считает, что способность открыто выражать себя и при этом знать, что кому-то это может не понравиться, это залог успеха и высокой самооценки. А теперь стоит такой вопрос: сотрудничать с людьми или делать все ради собственной выгоды? Стивен Кови высказал отличную мысль. В мире полно разнообразных ресурсов для каждого из нас. Ментальность избытка подразумевает возможность делиться авторитетом, признанием, выгодой и участием в принятии решений. Она открывает возможности и альтернативы, дает ресурсы и повышает креативность. Некоторые люди по жизни привыкли соперничать с другими людьми, а некоторые привыкли сотрудничать. При этом уже давно доказано, что если мы выбираем соперничество, то оба можем проиграть, а если мы выбираем сотрудничество, то оба можем выиграть. Если подходить к решению проблемы с позиции взаимовыгодности «победитель-победитель», то вероятность сотрудничества будет больше, а значит, проблема будет решена с пользой для всех сторон. Если вы начнете придерживаться в своей жизни именно этого сценария, ваши отношения с людьми значительно улучшатся, и станете получать вы больше удовлетворения от своей жизни.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.